Rádio Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин. Последний раз Владимир Николаевич был у нас в сентябре, насколько я помню, перед парламентскими выборами. Но все-таки потрачу несколько секунд, чтобы по традиции этой передачи напомнить биографию нашего гостя. Родился в 60-м году, в 82-м закончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, кандидат юридических наук. Работал в ряде научных и научно-производственных объединений, был заведующий кафедрой предпринимательского права Высшей школы приватизации и предпринимательства, работал как адвокат, в том числе многих известных людей, например, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 2003 и в 2007 годах избирался в Государственную Думу 4-го и 5-го созывов по списку партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Хотите что-то добавить?
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Точно так же, как в прошлый раз. Вот просто один в один. Я хочу вернуться к пятнице, когда первый вице-премьер и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев выступал в Красноярске и сказал вещь, которая, я думаю, будет комментироваться до президентских выборов совершенно точно. Думаю, что я прав. А сказал он, что не считает дискуссию о поиске национальной идеи продуктивной. Более того, сказал господин Медведев, она отвлекает, потому что это достаточно схоластическая штука. Комментарии пошли буквально в первые часы после этого выступления. Сразу журналисты вспомнили, что еще года полтора назад в интервью журнала «Эксперт» господин Медведев говорил, что ему не нравится термин «суверенная демократия», который часто использует в своих выступлениях Владислав Сурков. И, по словам Медведева, если к слову «демократия» представляются какие-то определения, то это создает странный привкус. Действительно, я думаю, что с кандидатом в президенты здесь трудно не согласиться. Вот, например, выборы в условиях суверенной демократии. Достаточно много парадоксов. Партии, вот в таком привычном понятии партии, как они существуют на Западе, они в России, конечно, есть, но они весьма своеобразные. Но выборы происходят исключительно теперь по партийным спискам. В общем, шансов перепрыгнуть через 7% барьер, как показали последние парламентские выборы, большинство зарегистрированных Минюстом партий не имеет. Но, тем не менее, заплатить 2 миллиона долларов за регистрацию готовы все партии. Президент формально беспартийный, но возглавил список одной из партий, которой, по словам самого же господина Путина, примазываются всякие проходимцы, но лучше все равно у нас ничего нет. Наконец, последние, практически все представители власти собрались в одной партии власти. Вот, насколько я помню, сейчас исключение составляет лишь господин Максюта, губернатор Волгоградской области. Он остается коммунистом. А у программы партии власти план уходящего президента. И, наконец, последний президент точно уже совершенно уходит, но при этом просит граждан о доверии. Вот поэтому я абсолютно согласен с господином Медведевым, что суверенная демократия имеет очень странный привкус.
Знаете, вот вы настолько комплексный в настоящее время задали вопрос, и настолько, я позволю очень мягкую критику, включили в этот вопрос целый ряд категорий, одна с другой, мне кажется, относятся к разным вещам в рамках формальной логики. То есть это национальная идея, это одна категория, это одна проблема, проблема для рассуждений. Суверенная демократия – это определение, выходящее в следующий какой-то слой рассуждений. Наконец, проблемы однопартийной или многопартийной системы, проблемы президентства. Поэтому, если позволите, давайте вычленим тот блок, по которому мы бы хотели поговорить. Единственное, что я хотел бы сказать, что точно сейчас не отслеживаю партийную принадлежность всех губернаторов Российской Федерации. Однако, я думаю, что это не только господин Максюта, есть и ряд других губернаторов, которые два губернатора. Да, это господин Виноградов, член коммунистической партии.
Он, по-моему, приостановил членство на время губернатора.
Владимирская область приостановила членство. производства, а Максюта и второй, да, по-моему, пока еще в
Катаре. То есть таким
про Максюта я помню точно.
Таким образом, значит, если говорить по поводу понятия суверенной демократии, дискуссия была достаточно разносторонняя, значит, и, знаете, мы можем на этом сосредоточиться, если вы захотите формально, логически на эту тему рассуждать. Более такое серьезное понятие или наполнение демократии, мы можем на эту тему говорить.
Захочу. Вот я прошу вас тогда продолжить. Я даже честно признаюсь, не силен я в формальной логике, и очень много лекций по этому предмету в Московском университете пропустил. Большой пробел.
К сожалению, мне просто я вынужден был ходить на этот предмет, потому что я его не до конца понимал, поэтому, значит, он был обязательным, поэтому здесь понятно. Что касается, допустим, формирования партийной системы в Российской Федерации, ее достоинства и недостатки известны. Вместе с тем, я бы хотел вот то, о чем мы ранее с вами говорили. Мы где-то года два, наверное, назад говорили о необходимости соблюдения Конституции, о том, что это правовое предсказуемое государство. И я думаю, что важнейшая часть в этом плане, она происходит в настоящее время, создается традиция, правовая традиция формирования новых институтов власти в Российской Федерации. Это важнейшее обстоятельство. Это обстоятельство делает целиком правовую машину, государственную машину предсказуемой. Это обстоятельство говорит о том, что в целом соблюдаются те принципы, которые заложены в рамках построения демократического, федеративного правового государства в Российской Федерации со всей критикой, которая может быть.
Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Владимир Николаевич, вот я, в принципе, из прошлого советский человек.
Так же, как и я, кстати.
Да, ну, помоложе меня намного. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что в России происходит какое-то дежавю. Возвращение, так сказать, к тем принципам, к тем правилам, которые существовали на протяжении многих-многих лет в России, не только в советское время, но и в более поздние времена. На мой взгляд, какие-то элементы той самой демократии, о которой вы сейчас говорите, сворачиваются, какие-то политические дискуссии ушли на кухню, вот, что-то там запрещается, кого-то там боятся совершенно маргинальных политиков, притом это настолько явно и некрасиво происходит. Потом, на мой взгляд, у меня много вопросов к тому, как сейчас проходит предвыборная кампания, нежелание дискутировать со своими оппонентами, в том числе и господина Медведева. Вот может быть действительно демократия – это понятие с приставкой. Может, есть демократия по-российски, по-украински, по-европейски, может, она и есть суверенная какая-то.
Вы знаете, демократия – это всегда понятие с приставкой при всем при том. Почему? Потому что вот это, прежде всего, есть демократия или нет демократия, я здесь частично с вами, кстати, соглашаюсь, это внутренние ощущения достаточно часто. И если вот у народа той или иной страны есть ощущение того, что есть демократия, да, то могут быть целый ряд таких, в том числе формальных признаков ее отсутствия, но это ощущение есть. Вот когда вы говорите о том, что многие дискуссии ушли на кухню, над этим стоит подумать. То есть, с одной стороны, например, а вы представитель средств массовой информации, если вы структурно возьмете всю периодику Российской Федерации за день, ну, по крайней мере, изданий 20 или 30, вы увидите о том, что на страницах изданий огромное количество критики, причем критики разносторонней, очень часто совершенно некомплементарной ни к одному институту власти, включая президента. Если вы возьмете большинство интернет-сайтов российских, как бы там тоже содержится критика, и в этом плане мне сложно сказать. А ведь вы понимаете, что интернет в настоящее время это стал некой средой общения для значительного числа тех людей, которые раньше занимались критикой на кухне. Поэтому вот я вот эти аспекты есть. Но в то же время целый ряд людей пытаются сказать, что они вот более сдержанно выражают свое мнение. Я пытался накануне предыдущих выборов, в настоящее время, говорить о степени удовлетворенности, неудовлетворенности политической ситуации, степени своего ощущения. Вот пока, по крайней мере, не могу найти рационального, такого, знаете, если угодно, рационального звена раздражения. Значит, еще раз, мы абсолютно все открыты и все готовы говорить о достоинствах и недостатках современной партийной системы. Например, мне точно так же может не нравиться, и мы на эту тему говорили, мне точно так же может не нравиться, допустим, то, как сформировано сейчас партийное поле. И отсутствие, если угодно, такой прагматичной, четко структурированной, но позитивной для Российской Федерации оппозиционной силы, которая бы сумела выражать четкие прагматичные взгляды. Следующий момент. Достаточно, вот, допустим, не присутствует четко выраженная прагматичная системная правая оппозиция. То есть мы скорее по очень многим институтам выходим на полуторапартийную систему. Органична ли эта система для российской государственности? Будет ли она отражать целый спектр взглядов всего российского общества? Я думаю, что вряд ли. Поэтому посмотрим, как будет структурироваться поле дальше. У нас в настоящее время в выборах приняло участие 11 партий. И, соответственно, дальше будем смотреть, как будет структурироваться политическое поле. Я сейчас вижу, например, в зале заседаний Государственной Думы вот уже такое формирование четкого, совершенно левой системы представления, левой системы взглядов. И, наверное, эта левая система взглядов оформится. Точно так же, кстати, как не только в Российской Федерации, но вот вчера в выступлении Владимира Путина было отмечено, что это происходит и, допустим, в Германии. Да, то есть такое левая система взглядов.
Левая, это, я хочу сразу пояснить, которая ближе к социал-демократии, совсем не означает синоним слова «паленая».
Да, спасибо большое, ценное замечание, действительно, социал-демократия. Возвращаясь к российской истории. Российская история сложная, сложное явление. В разные периоды времени, это разная история. Когда мы говорим 1200 лет, это огромная история.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Дим, пожалуйста.
Вот, Владимир Николаевич, я хотел бы немножко, если угодно, прощупать, чем же вас не устраивает нынешняя партийная система. И ради этого задам такой довольно простой вопрос вам не как представителю комитета, а как представителю партии «Единая Россия», которая у нас правящая. Вот когда смотришь наше телевидение, складывается впечатление, что люди, которые у нас дискутируют, не согласны, скажем так, с президентом или с партией «Единая Россия». Если смотреть Первый канал, то это или эстонские нацисты, или грузинские националисты, или значит, польские русофобы, или какие-то их подголоски здесь, изнутри России, которые предали национальные интересы и, значит, работают на враждебной России силы. И президент в одном из своих недавних выступлений, он потребовал от всех политиков России все для интересов России, значит, будьте патриотами. Вот я хотел бы вас спросить, как представитель партии «Единая Россия», есть ли на нашем политическом поле какие-то известные вот фамилии, когда человек не согласен с президентом и с «Единой Россией», и в то же время является патриотом России, и руководство «Единой России», да, вот, которое вы представляете, его уважает, признает, что этот человек, вот он с нами не согласен, но он не грузинский националист, не эстонский нацист, не польский русофоб и не их подголосок изнутри России.
На пресс-конференции господин Путин назвал две фамилии, господин Зюганов и господин Жириновский, он их патриотами назвал, по-моему, раз семь.
Это великие люди. Но, может быть, кроме них есть еще в России какие-то люди?
Знаете, прежде всего, я бы не хотел присоединяться к вашему перечислению национальностей и наций, которые вы указали в вопросе. Поскольку вот ко всем тем народам, которых вы назвали, это и польский, и эстонский, и грузинский народ, отношусь очень позитивно. А уж к грузинскому народу не могу не позитивно относиться, потому что очень, я думаю, что так же, как и все здесь присутствующие, искренне люблю грузинскую кухню, пиросмани, и грузинскую музыку, гварцители и прочее. Поэтому у меня всегда...
Матлоб Батонов.
Да, поэтому у меня всегда, когда вот возникали вопросы, которые возникают иногда с грузинами, то не очень вообще приветствую движение в данной ситуации отдельных представителей грузинской элиты. Почему? Потому что, ну, давайте так скажем, и поэты, и художники, и они огромная часть нашей культуры. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу, существуют различные системы взглядов. Я думаю, что каждая страна вообще на самом деле или разумная элита любой страны очень ценит тех людей, которые, может быть, и критикуют свою собственную страну, но первое, желательно делают это у себя дома, знаете, вот так вот приятно у себя дома. Второй момент, если и критикуют свою собственную страну, то у себя дома, то делают это обязательно на национальном языке страны, в которой они присутствуют и критикуют, потому что при всем глубине знания, допустим, английского языка, все равно, наверное, вот рамки приличий предполагают, что ты разговариваешь в своей стране на своем языке. Правда? Вот, значит, и, соответственно, мне представляется, что различные точки зрения выражаются не обязательно теми людьми, которых вы называли, но в том числе и правительственными чиновниками достаточно высокого ранга. Достаточно высокого ранга, я не буду называть их фамилии. Всегда, когда называешь фамилию, этично человека спросить, тем более ты с ним знаком. Так вот, допустим, это раздается серьезная критика некоторой части политики создания государственных корпораций из отдельной системы взглядов, которая в этой части может определяться как либеральной. Поэтому я бы не говорил о том, что внутри элиты по всем точкам зрения существует некое такое, знаете, вот такое жесткое монолитное единообразие. Значит, в этой части я не хочу давать ему рекламу, но мне кажется, Григорий Томчин сейчас выпустил одну из своих статей. Там есть интересное наблюдение за настроениями или движениями внутри элит, да, и, собственно, представлениями внутри, которые отличаются друг от друга. Кажется, это статьи для русскоязычной аудитории, доступные в «Коммерсанте. Власть». В любой ситуации на сайте Григория Сеевича Томчина можете найти. Мне представляется, эта статья достаточно интересна как наблюдение. Поэтому те две фамилии, которые вы назвали, это их уважаемые коллеги. Мне кажется, что в целом ряде случаев Михаил Сергеевич Горбачев озвучивает какие-то вещи, которые, значит, с уважением относятся к стране, да, всегда. То есть это и часть моих коллег, членов Совета Федерации. То есть...
Кто? Просто мы не очень следим за этим в Совете Федерации.
Да, значит, поэтому давайте я еще раз хочу сказать, что когда называешь фамилию, нужно нести ответственность, поэтому я обычно, когда на кого-то ссылаюсь, я всегда пытаюсь с ним договориться. Это будет естественно во многом по этике, или, может быть, это консервативная привычка с адвокатских времен, потому что это нужно делать. То есть возвращаемся немного назад. Вот ощущение системы разбросанности, я не знаю, как в настоящее время это в Украине, но ощущение системы того, что страна как бы вот так ищет направление, и очень часто достаточно именно центристское направление, которое демонстрирует «Единая Россия» в рамках, например, дискуссий, которые идут внутри между социально-консервативными представлениями, патриотическими представлениями, либерально-консервативными представлениями. Это интересно.
Я хочу вернуться к своему первому вопросу. Я сам виноват, конечно, что не получил ответ. Слишком много слов произнес, забыв на секунду, что визави еще и адвокат с большим опытом. И все-таки хочу еще раз вернуться к выступлению господина Медведева в Красноярске и его словам, что он не считает дискуссию о национальной идее продуктивной. Все-таки 8 лет люди носились с этой национальной идеей. Были диссертации.
Есть национальная идея. Национальная идея России достаточно просто и хорошо представлена.
Я хочу сейчас спросить не про национальную идею. Вот эти слова господина Медведева, что дискуссия о национальной идее контрпродуктивна и схоластическая штука. Как вы считаете, это какой-то серьезный поворот? Все-таки за эти 8 лет там были написаны десятки, если не сотни диссертаций на эту тему. Люди делали на этом партийные карьеры. Хотя в истории Советского Союза подобное и было, когда идея объявлялась контрпродуктивной. Ну, я отошлю к созвездию Козлатуров Азеля Абдулловича Искандера. Он замечательно описал, как такие вещи происходили. Вот,
спасибо большое. Похоже, сегодня перечитаю вечером, у меня полное собрание его
долго. Не похоже, вам не кажется, что это нечто похожее?
Знаете, вот когда говорят о национальной идее, это, видимо, имели в виду некую, знаете, такую вот штампованную систему, органически сформулированную, но национальная идея, которая прослеживается в настоящее время и которая по-настоящему является национальной идеей, с моей точки зрения, достаточно проста. То есть она относится не к области философии, она относится к области конкуренции за человека. Конкуренция за человека, за то, чтобы сделать страну достойной для жизни людей. Об этом мы неоднократно говорили, кстати, в рамках тех дискуссий, которые были у нас. Об этом президент подчеркнул на расширенном заседании Государственного совета. Страна достойная для жизни людей. Вот это то, на чем мы должны сосредоточиться. А достойная страна предполагает демократичную страну. Достойная страна предполагает страну, в которой работает открытая пресса. То есть вот здесь это можно определить как ту идею, которую должна преследовать Россия, а не некий другой формат.
Так все-таки вот слова Медведева о том, что дискуссию о национальной идее надо прекратить, это какой-то поворот или нет? Действительно, 8 лет была же дискуссия,
согласитесь? Нужно будет посмотреть, конечно, контекст, но вот в том плане, что дискуссия о национальной идее, это должна быть дискуссия о том, каким образом страну сделать достойной для жизни людей, эту дискуссию прекращать нельзя. Можно ли это описать словами о том, что это национальная идея, или присвоить какой-то другой термин, это уже другая совершенно проблема. Но, кстати, еще раз хотел бы подчеркнуть, что вот термин тот, который вы выше привели, то есть суверенная демократия, это не характеристика, которая не давалась национальной идее. Это было описание отдельных исторических особенностей развития Российской Федерации, учитывающей демократические традиции.
Спасибо. Мы продолжим эту тему сразу после новостей. А сейчас я напомню, что в эфире «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. И на вопросы Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», и Дмитрия Бабища, обозревателя журнала «Russia Profile», отвечает председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. И после объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, пишет, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии – свободных и честных выборов. Первый вице-премьер и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев выразил поддержку Сербии в ее нежелании признать независимость Косово. В ходе его визита в Белград было подписано соглашение о строительстве в Сербии трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Европу. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидия Димаш», экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства в КНДР, судно должно быть отпущено в ближайшие дни. Северокорейские пограничники задержали теплоход в Японском море в субботу, обвинив экипаж в нарушении государственной границы КНДР. Парламент Киргизии выразил глубокую обеспокоенность ростом числа убийств в России киргизских граждан. В заявлении, принятом сегодня депутатами, указывается на то, что только в этом году в России были убиты 8 рабочих из Киргизии. В Белоруссии дочери находящегося в тюрьме оппозиционного лидера Александра Козулина объявили голодовку. Они требуют разрешить ему присутствовать на похоронах умершей в субботу жены. Сам Козулин держит голодовку с воскресенья. Турецкие войска, вошедшие на север Ирака, нанесли в понедельник новые артиллерийские и авиаудары по курдским повстанцам. По данным военных, боевики отступают на юг, вглубь Ирака. Как заявляют военные, с четверга, когда началась операция, были убиты свыше 110 повстанцев, погибли 15 турецких.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, Радио Свобода. Сегодня в нашей студии председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин. И в завершении нашего разговора о национальной идее, вот мне всегда казалось довольно странным все-таки само понятие «национальная идея» в многонациональной стране. И вы знаете, как ни странно, я ее понял в Соединенных Штатах. Причем было два этапа. Вот помните, когда мы с вами учились в университете, а это был конец 70-х, начало 80-х годов, примерно в одно и то же время мы с вами учились, мы в МГУ, я в МГУ, нас учили классовому сознанию, что это самое главное. И был 80-й год, и было такое событие, когда американские студенты, хоккеисты обыграли сильнейшую, действительно, в тот момент сборную Советского Союза по хоккею. И на следующий день я увидел в киоске газету американских коммунистов «Daily World», на первой полосе, которая была огромная фотография, тогдашний вице-президент Соединенных Штатов обнимает этих своих ребят. И вот тогда в теорию о классовом сознании у меня впервые закрались очень-очень серьезные сомнения. А потом, когда я первый раз увидел, приехал в Америку, я понял, что у них очень простая национальная идея, она звучит «Америка номер один», они просто в это верят.
Возвращаясь к национальной идее, прежде всего, блестящая демонстрация российской национальной идеи было то, когда вся страна, извините за это нерадийное слово, орала «Ура!», когда Россия выиграла возможность быть страной-хозяйкой Олимпиады 2014 года. То есть вся страна была объединена. Следующий момент, уж в рамках той формальной, возвращаемся, логики, вот когда мы говорим о слове «национальная идея», это неприменительно к каждому народу многонациональной страны. Я думаю, что в каждой стране и формируется некое понятие гражданской нации. Поэтому, если мы говорим о гражданской нации России, то это страна, достойная для жизни. Страна привлекательная. Страна привлекательна и для своих соседей в том числе. В чем, кстати, мало сомнений.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Владимир Николаевич, тем не менее, хоть мечта о том, что Россия будет гражданская страна, она структурирована по социальным, национальным, религиозным, возрастным, каким хотите, так сказать, параметрам, то, что называется стратификация общества. Естественно, за каждой из этой страт стоят определенные политические, экономические, бог весь какие интересы, которые, конечно же, представляют в высшем законодательном органе те или иные политические партии. Я хочу опять вернуться к проблеме партийного строительства и о том, что «Единая Россия» пытается в парламенте представить интересы всего гражданского российского общества, этого непростого, противоречивого. Вот если взять, например, и провести параллели с Украиной, в Украине есть 5-7 финансово-промышленных групп, которые лоббируют свои интересы в парламенте и в других ветвях власти, и между этими лоббистами идет драка за то, чтобы занять место под солнцем, собственно говоря, те, которые пытаются заработать деньги или пытаются хоть как-то, так сказать, сделать эту страну более счастливой или более управляемой. Не кажется ли вам, что «Единая Россия» слишком большой воз взяла на себя, и внутривидовая борьба разорвет эту партию? Недаром вы сказали, что в «Единой России» появились левые взгляды, и в конце концов это как-то вот выявится в том числе и организационно. Можно рассчитывать, можно думать о том, что уже в этом парламенте «Единая Россия» станет какой-то вот более структурированно, где будет правые, левые, еще какие-то, может, которые об этой национальной идее не будут говорить как о чем-то общем, а будут действительно представлять интересы той или иной социальной страты российского общества.
Прежде всего, если позволите, вот буквально ваше очень серьезное замечание по поводу стратификации, разделения групп и прочее. Я должен сказать, что России на протяжении всего своего существования удавалось вот не выстраивать жесткие границы между всеми этими стратами, национальными, религиозными. Это все-таки не был melting pot в том смысле, в котором это присутствует, может быть, в Соединенных Штатах, но это всегда было некое вот такое единое общество, которое не было жестко разделено. Это первый аспект. Второй аспект, может быть, вот в той цифре, которую вы назвали, 5-7 групп, в известной степени есть несчастье. Потому что вот когда 5-7, то уровень как бы противоречий, он уж слишком во многой степени персонифицирован, да, и поэтому он слишком сконцентрирован. Поэтому в настоящее время, конечно же, число различного рода зон влияния, которые пытаются оказывать влияние на российскую политику, значительно больше, и это дает большую, это дает вот такой синергетический эффект, он не приводит к этим ожесточенным вещам, которые, по крайней мере, я не знаю, так это или не так, и вот сейчас записался в работу в парламентскую группу по связям с Украиной, если буду там работать, я просто это более пойму, потому что мне интересно с точки зрения государственного строительства те процессы, которые у вас идут. Что касается люди, которые участвуют в настоящее время, в частности, в парламенте, они очень ценят, с моей точки зрения, хотя и критично, но они очень ценят элемент стабильности в развитии страны. И поэтому я вот такое общее впечатление о том, что нужно продолжить политику развития страны в стабильном русле, и это создаст основания для роста среднего класса и для политического структурирования. И вот эта ценность, мне кажется, является в известной степени не доминирующей, поэтому я кризисов как бы не видел. И вот такие направления взглядов, некие жесткие организационные формы, с моей точки зрения, в следующем политическом цикле не перерастут. Поэтому ответ, если уж очень коротко постараться, думаю, что отрицательный. То есть это будет интересная, динамичная, надеюсь, фракция Государственной Думы, которая сумеет сочетать в себе многие-многие вещи.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вот у меня следующий вопрос будет немножко по той ситуации, которая у нас складывается с выполнением как раз конституционного законодательства. В четверг выступал президент на пресс-конференции, и он сказал такую фразу: «Мы непременно примем закон о борьбе с коррупцией». Тоже в тот же день Дмитрий Медведев, выступая в рамках своей кампании в Красноярске, сказал: мы внесем изменения в законодательство об алиментах. Алименты будут повышены. Может быть, я что-то не понимаю, но ведь президент – это должность исполнительной власти. Закон о борьбе с коррупцией будет принимать парламент. То есть, может быть, уже даже на каком-то уровне вербальном у нас смешиваются, да, функции исполнительной власти и законодательной. Вам не кажется, что это немножко опасно? Для тех слушателей, которые, может быть, вот не помнят эту ситуацию, но мне кажется, в 90-е годы, когда парламент у нас иногда и возражал президенту, многих это раздражало, но ведь это сыграло позитивную роль. В 99-м году, после дефолта, когда президент хотел вернуть непопулярного Черномырдина на пост премьер-министра, парламент встал на дыбы, и был найден Евгений Максимович Примаков, который как-то потихонечку эту ситуацию развел, так сказать, и в итоге общество избежало конфликта. Когда глава исполнительной власти говорит: мы примем закон и так далее, нет ли здесь некоторого смешения полномочий?
В условиях переходной государственности мне на эту тему довольно легко говорить. В условиях переходной государственности обычно политическая власть в любой стране мира, в любой исторический период достаточно точно и жестко концентрируется в том или ином политическом институте. И, в частности, в Российской Федерации такого рода концентрация произошла вокруг института президентства. В то же время я считаю, что по мере развития государственности все политические институты будут работать скорее как такая, знаете, политическая машина в рамках той совокупности сдержек и противовесов, которые задаются законодательством. Поэтому вот это вот взаимное требовательное и критичное отношение друг каждой из ветвей власти до в настоящее время в России не до конца сформировалось. Оно проходит стадию становления. Почему оно не до конца сформировалось, это, как бы я уже сказал, это частично отражение истории переходной государственности. Значит, задача следующего периода — очень точное определение роли каждого из институтов. Теперь, если мы говорим, я понимаю, что вы этот ряд примеров привели, поэтому, тем не менее, если мы говорим точно о законодательстве о коррупции, то действительно в Российской Федерации должен быть принят такого рода законодательный акт. Того или иного вида я это не знаю, но это выполнение Российской Федерации обязательств в рамках международных конвенций, которые ратифицированы, поэтому это в некоторой степени обязанность. Но одновременно хотел бы сказать, что я не считаю повышение уголовно-правовых санкций тем самым моментом, который только и приведет к остановке борьбы с коррупцией. Это повышение уголовно-правовых санкций без придания государственному аппарату нового качества, качественного структурирования, повышения взаимной требовательности между различными институтами власти однобоко, несовершенно, нерезультативно. Поэтому, значит, это вот если говорить о данном законопроекте. Второй законопроект, вы говорили об алиментных обязательствах. Область, если угодно, трагедии и драм. Поэтому я вот так не хотел бы по этому поводу сегодня говорить, но, может быть, и в частности, кажется, у вас в эфире нас критиковали за одну вещь, которую мы сделали в этой области. Это Федеральная служба судебных приставов получила возможность приостанавливать действие разрешений на выезд за рубеж до тех пор, пока не выплачены обязательства. Значит, вот этот институт подвергался критике, но в основном этот институт был направлен исключительно на тех людей, которые не выплачивают алименты. Поэтому здесь я уже тоже это в прессе говорил об этом, но мне здесь нравится всегда позиция ГОГИ, который на наш сайт в интернет прислал заявление, а я всем плачу. Вот, поэтому здесь как бы, поэтому здесь вот по поводу алиментов. Наконец, возвращаясь к этому, почему я еще понимаю премьер, первого вице-премьера, это связано со следующим. Сейчас, к сожалению, сформированная система, она продолжает работать официальной заработной платы и заработной платы в конвертах. И глубочайшей безнравственной вещью является то, что ты не поддерживаешь своих детей. Хотя, извиняюсь, это тоже не парламентское, не совсем радийное парламентское выражение, хотя естественно совершенно, что у очень большого количества мужчин, вот, а это чаще всего не платят алименты мужчины, в отношении своих предыдущих жен, я думаю, все здесь присутствуют мужчины, ощущение понятное. Но вот нужно разделять это ощущение в отношении бывшего супруга-супруги и в отношении своих собственных детей. И, может быть, находить другие формы заботы о них. Но это проблема миллионов детишек. И поэтому представьте себе их глаза, когда нет денег для того, чтобы что-то купить.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Отчасти продолжу тему, которую начал Дима, а отчасти продолжу свой разговор в среду в этой же студии. В прямом эфире был у меня господин Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии. Говорили мы о Конституции и избирательном законодательстве, о соответствии их друг другу и об изменениях в избирательное законодательство. Речь, в частности, зашла об отмене выборов по мажоритарным округам, что я, честно говоря, очень приветствовал по той простой причине, что выборы по мажоритарным округам, как они проходили в Российской Федерации, совершенно противоречили 19-й статье Российской Конституции, которая всем гражданам России предоставляет разные права. Выборы же по мажоритарным округам были устроены так, что, например, я вот как раз именно этот пример приводил, что 12 тысяч избирателей в Ивенкии посылали одного депутата в Государственную Думу, и почти 800 тысяч избирателей в Курганской области посылали тоже одного депутата в Государственную Думу. Поэтому в этом смысле вот эту отмену при ее несоответствии 19-й статье Конституции можно было только приветствовать. А дальше речь пошла о пропорциональной системе, которая сейчас, она предполагает конкуренцию списков кандидатов в распределении всех мандатов, ну, известно, да, пропорционально числу голосов избирателей. Опять же, вспоминаю 19-ю статью Конституции, которая гарантирует равенство всех, и партийных, и беспартийных, и мужчин, и женщин, абсолютно там вне зависимости, принадлежности к общественным объединениям и так далее. И так далее, все имеют равные права, должны иметь по Конституции равные права. Вот я человек беспартийный, никогда в жизни ни в какой партии не состоял и даже старался, будучи журналистом, никакой партии не симпатизировать. Людей, подобных мне, в России, я думаю, несколько миллионов, которые принципиально...
Значительно больше, чем партийных.
Да, да, значительно больше, чем партийных, вот просто принципиальных. И получается, что они теперь полностью лишены права выдвижения кандидатов в Государственную Думу, если они не будут участвовать в работе партийных организаций, даже не будучи членами партиями. Об избрании я просто уже не говорю. И господин Чуров согласился, сказал, да, да, это действительно так. А сказал дальше интересную очень штуку. Но согласитесь, сейчас я найду цитату, согласитесь сами, что человек принципиально беспартийный, который не хочет пользоваться никакой поддержкой партии, в этом случае чьей поддержкой будет пользоваться, и не нужен такой человек, раз у него поддержки нет никакой, кого он будет представлять, только самого себя. А как же 19-я статья Конституции?
Знаете, вот вы сказали такую фразу «принципиально беспартийный». Если принципиально беспартийный, то это уже значит, что у вас вот та самая клетка для образования, которая будет потом как бы так плодиться на фоне этого принципа принципиальной беспартийности, да, и либо вы организуете партию любителей пива, либо партию принципиально беспартийных. Значит, поэтому... Тем не менее, нужно отдать должное, что и в рамках предыдущей системы выборов все равно кандидаты, поддерживаемые политическими партиями, оказывались в Государственной Думе, или другая ситуация, в прошлой Государственной Думе было 15 человек, я могу ошибиться, это иногда число менялось, 15 человек, которые были внефракционные, то есть в дальнейшем все люди так или иначе для того, чтобы оказывать реальное влияние на политическую ситуацию, или на законодательство, они должны все равно отражать систему взглядов, поэтому переход на новую систему выборов, он интересен, он даже интересен, если угодно, знаете, не с точки зрения сегодняшней, он интересен с точки зрения той задачи, которую мы пытаемся решить, построить цивилизованное, структурированное, политическое, партийное общество, для того, чтобы это были серьезные политические партии. Я думаю, что вот мой уважаемый коллега, живущий в Украине, скажет, что это все, вот эта структуризация, она же происходит непросто. То есть даже за те, скажем, 18, но чуть меньшее количество лет, ни в Украине, ни в России, конечно, это поле не наработаешь. Поэтому я вот на эту ситуацию сегодня и на те попытки, которые делаются, смотрю как на вот некое желание выйти на новое политическое поле. Что касается людей действительно принципиальных, есть очень много способов выбора своей позиции. Вот один из способов выбора своей позиции – это участие в журналистике, издание газет, обозначение себя там какими-то другими способами. Желаете участвовать в политической жизни, так или иначе, все равно нужно сформировать какую-то политическую силу. Целый ряд людей, которые, допустим, сейчас по тем или иным причинам в политической ситуации сегодняшнего дня не участвуют, они в то же время проводят и системно работают над тем, чтобы создать свое представительство в будущем. Эти люди неоднократно бывали у вас, вы их знаете.
Ну, вот вы знаете, Владимир Николаевич, я вот абсолютно не испытываю никакого дискомфорта от того, что я, пусть и формально, лишен каких-то конституционных прав. Но, возможно, есть люди, которые этот дискомфорт испытывают.
Все дело в том, что вот вы не лишены каких-то конституционных прав. Может быть, вы сами себя лишили этих конституционных прав, вы сказали, я их не буду использовать. Но это совершенно не значит, что вы не можете их использовать. В эту область, пожалуйста, на эту тему давайте со мной не будем рассуждать здесь. Почему? Потому что слово «лишение конституционных прав» — это слишком серьезное заявление. Я ценю следующую вещь. Я ценю, что все ж таки мы пытаемся формировать общество возможностей. Не общество лишения, а общество возможностей. У нас из реализации возможностей достаточно много проблем, поэтому лишать никого ничего не будет.
Я просто очень боюсь, что может вернуться ситуация советских времен, когда хочешь подняться на ступеньку выше, изволь-ка писать заявление в КПСС. Не написал?
Надо было начинать с Октябренко. Затем вступить в комсомол и только потом писать заявление в КПСС.
Не забудьте еще пионер.
Пионер, да, очень точно, действительно, серьезно.
Ну, кстати, в прошлый раз, на прошлой передаче об этом говорили, что не, вот нельзя было поступить в Московский университет, не будучи комсомольцем. Просто нельзя. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Владимир Николаевич, я вас слушаю, и у меня постоянно какой-то дискомфорт, если честно. Вот из классической политологии, начиная там от Тита Ливия, Макиавелли, Вебера, Ленина, Маркса, я себе выяснил, что политическая жизнь – это не что иное, как столкновение различных политических сил. В этом столкновении рождается то, что мы называем демократией, представительство и прочее, прочее. Вот вы говорите, единая Россия, она там даст стабильность. Что такое стабильность в долгосрочной перспективе? Это прежде всего стагнация. Это то, что сказал спикер парламента, это не место для дискуссий. Может, это была оговорка, но в конце концов, Единая Россия не может представить, не может защитить, не может принять те законы, которые гармонизируют парламент в результате того, что там многопартийная система. Ну как одна партия может представить интерес всей страны в законодательном процессе? На законодательном поле.
Знаете, я боюсь навлечь на себя гнев очень многих докторов наук, которые защитились по такой специальности, как политология. Ну, а вот до настоящего времени мне очень сложно определить политологию в качестве, знаете, науки. Поэтому это всего скорее каждый раз рассуждение. В том числе рассуждение тех людей, которых вы привели. Правда, там было, например, такого рода рассуждение, как у Фукуямы, кажется, конец цивилизации, да? То есть, так что здесь следующий момент. Вот некого безбрежного единства, и я думаю, что вы это точно совершенно наблюдаете, или некой, знаете, вот такой системности, связанной с тем, что точно взгляды одного отражают взгляды другого, и нет никакого различия в взглядах, не происходит. Поэтому идет дискуссия, в том числе дискуссия, которая, кстати, получает отражение в законодательных актах. Она очень конкретно получает отражение в законодательных актах. Это, значит, первое. И второе. По поводу того, что можно назвать стабильностью. Есть очень много разных ощущений. И я думаю, что вот если мы, а мне приходится говорить с гражданами вашей страны, вот если бы мы, значит, сказали, а давайте, может быть, что-то упростим, да? Или давайте дадим возможность вам пожить в предсказуемых условиях. Ведь вот то, что называется стабильность, на самом деле это попытка создать предсказуемые условия жизни граждан своей страны. Значит, я думаю, что очень-очень многие проголосовали бы за эти предсказуемые условия. В частности, это, кстати, был один из основных мотивов писем людей по поводу того, чтобы Владимир Путин мог избираться на третий срок или увеличить срок его полномочий. Поэтому в самом слове «стабильность» нет ничего и плохого. Стабильность, конечно же, предполагающая развитие. Потом, к сожалению, я думаю, для вас и для нас, нам еще говорить такой об устойчивой стабильности или жестко предсказуемой стабильности пока, к сожалению, рано. У нас есть очень многое для того, чтобы сделать, чтобы эта стабильность носила позитивный характер. Это был последний... Хотя спасибо большое за ваше перечисление имен политологов.
И это был последний вопрос. И теперь по традиции этой программы почти час мы слушали нашего гостя Владимира Плигина. Теперь у журналистов есть по несколько секунд, по минуте максимум, чтобы сформулировать, что было самым главным. На их взгляд в этой почти часовой беседе. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Для меня самым главным и обнадеживающим были слова Владимира Николаевича о том, что дискуссия идет, и даже были перечислены некие центры этой дискуссии. Я теперь буду внимательнее приглядываться к высказываниям наших правительственных чиновников, которые, оказывается, внутри, там где-то друг с другом дискутируют.
Я понял, Тимошенко говорит, что Владимира Николаевича, вернее, что у «Единой России» есть достойные люди, которые защищают идеологические основы этой партии, в том числе и, наверное, теоретические основы. Время покажет, насколько верны или неверны они есть.
Ну, я отчасти продолжу, наверное, то, что сказал Виктор Тимошенко. Уже не первый раз в этой студии Владимир Плегин. Не секрет, что сейчас есть у нас определенные сложности с приглашением людей из парламента. Далеко не все и не всегда по разным причинам не хотят приходить для дискуссии на Радио Свобода. Вот Владимир Николаевич уже не в первый раз показал, я очень надеюсь, своим коллегам по партии, что не стоит бояться таких дискуссий, не стоит бояться столкновения мнений, хотя особо жесткого столкновения мнений сегодня не было. Есть вещи, на которые мы с Владимиром Николаевичем смотрим совершенно по-разному. Это естественно. Есть вещи, на которые мы смотрим достаточно одинаково, что тоже естественно, потому что я уже не скажу, что мы с ним ровесники. И это все, на мой взгляд, совершенно нормально. Спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». В студии «Радио Свобода» был председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы ему задавали Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины» и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Бабурин.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Уважаемые господа журналисты! Не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.